Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Константин Мацан. Моя дорогая соведущая коллега Кира Лаврентьева с нами на связи сегодня. И в гостях у программы, также на связи с нами, священник Вячеслав Клименко, клирик храма иконы Божьей Матери Целительница в Краснодаре, преподаватель Екатеринодарской духовной семинарии. И мы продолжаем наш разговор. Отец Вячеслав, в одном из постов в вашем Инстаграме прочитал размышления ваши о, как ни парадоксально, Стивене Хокинге, выдающемся современным ученым, недавно от нас ушедшим, который, с одной стороны, явно и ясно артикулировал, что он атеист, с другой стороны, в своих вопросах, в своих каких-то обобщениях о времени, о Вселенной, мне лично всегда слышались какие-то нотки, созвучные религиозному такому поиску. Это не означает, что мы пытаемся представить Хокинга религиозным человеком, вовсе нет, но те вопросы, которые он ставил, может быть, отзываются в сердце человека, неравнодушного к вопросам религии. А к каким размышлениям фигура Стивена Хокинга и вообще вот такого атеиста, ученого астрофизика вас, как священника и христианина, подвигает?
Тоже такие неоднозначные вещи будут. То есть, да, Стивен Хокинг вроде бы атеист. Несмотря на это, у него есть там папские награды, да, Папа Римский награждал его за вклад в науку. Легендарная фигура, на мой взгляд, и сильно повлиявшая на мою личную религиозную жизнь. Когда-то я читал книги протодиакона Андрея Кураева, и в одной из этих книг встретил такой момент, ну, может быть, не в книге, где-то было его рассуждение, что он о Боге узнавал из учебников по научному атеизму. То есть вот якобы такой путь. И я задумался, как же это возможно? Это же насколько умный должен был быть человек, чтобы из учебников по научному атеизму там извлечь вот эту вот истину по крупицам, собирать и о Боге узнавать. И вдруг однажды на лекциях в семинарии мы просматриваем, изучали Новый Завет, я не помню, какой конкретно момент мы изучали, что-то было, может быть, по эсагогике или по герменевтике Священного Писания, и вдруг нам показывают лекции Стивена Хокинга «Теория всего». Я удивился, мы начинаем возмущаться, он же атеист, что вы нам показываете? Нам преподаватель говорит, смотрите, смотрите молча. И вот заканчивается фильм, и все, он говорит, и никаких вопросов. Вот с этим теперь живете, и на следующей лекции мы это все обсуждаем. Я Хокингом стал дальше интересоваться, потому что в школе моими любимыми предметами были физика, математика и химия. И я думал, что мне в священнической жизни никогда они никак не пригодятся. Слишком я так оплошность очень большую такую допустил, да, потому что пригождаются они очень сильно на самом деле. И начал дальше читать какие-то произведения Хокинга. И знаете, он помог мне понять какой-то момент в символе веры. И тогда меня осенило. Для того, чтобы из учебников по научному атеизму извлечь какие-то крупицы о Боге, нужно быть гениальным не читателем, а гениальным автором. Нужно суметь так это донести, чтобы ищущий человек... И мне кажется, вот Хокинг в этом плане гениальный, честный человек, ищущий человек. Возможно, он атеистом был, потому что просто чего-то не нашел. Но, по крайней мере, вот этот поиск, мне кажется, в его жизни он продолжался до самой смерти. Но это мое личное впечатление о человеке, о фигуре, по его трудам. Так вот, в одном из трудов он пишет, что Бог, ну, он очень долго доказывает, что такое время на примере черных дыр, что это за субстанция такая, каким образом она действует и работает. Все это делает в научно-популярной манере, да, потому что он такой популяризатор науки был. И вдруг он произносит такую фразу: «Бог не мог сотворить мир, потому что у него для этого не было времени». И у меня просто щелкнуло что-то в голове, и я начинаю понимать: свет от свет, там Бог истинный от Бога истинного, да, рожденного несотворенного, единосущного Отцу, им же все выше. И вот это вот прежде всякого времени Христос сотворил мир. Меня тогда только осенило, а Богу-то действительно не нужно время, чтобы творить мир. То есть время появляется тогда, когда Бог сотворил мир. А время, оно же, ну, такая начальная и конечная субстанция в конце-то концов. И вот здесь Хокинг помог приблизиться к пониманию символа веры. То, чего мне очень долго не удавалось. Потому что, ну, понятное дело, догматическое богословие, это, на мой взгляд, слишком сложная такая наука, подвластная, может быть, только архиереям. Я не думаю, что там у священников порой хватает ума и благодати с догматическим богословием жить и как-то его изучать. Вот. И вот этот вот момент понимания символа веры, вот здесь мне Стивен Хокинг помог.
А было ли еще что-то, была ли еще какая-то литература, какие-то авторы, которые действительно повлияли на ваше
религиозное мировоззрение? Я не могу сказать, что есть авторы, которые сильно повлияли на мое религиозное мировоззрение, потому что я человек очень невнимательный. Все авторы повлияли, я просто не могу это вычленить, потому что у меня ум на это не особо рассчитан, то есть я не сильно умный и способный анализировать человек, поэтому каждый повлиял. Но я скажу, кто еще повлиял, это Ричард Докинс, воинствующий атеист, страшный человек. Это Владимир Познер и это Стив Возняк.
Сразу напрашивается вопрос, почему у вас был такой интерес к атеистам?
Очень просто. Они интересные люди, они живые люди. Они замечательные собеседники. Несмотря на то, что ты смотришь в записи их какие-то произведения, они замечательные, увлеченные и умеющие слушать собеседники. Вот, хотя Докинза можно из собеседников вычеркнуть, наверное, потому что, на мой взгляд, это бог научного атеизма современного. Вот именно, божество такое, вот истукан, которому поклоняются. Потому что, кроме как поклонения, назвать то, что происходило в его приезд в Россию, сложно как-то это назвать чем-то другим. Ну так вот. Почему именно атеисты? Потому что очень часто у молодежи, особенно у школьников, и у меня в том числе когда-то это все было, аргументы, как правило, одни и те же против религиозного сознания. И эти аргументы наиболее ярко выражены и наиболее четко защищены именно в устах мыслящих атеистов, таких как, тот же там, тех, кого я назвал, Докинс, Хокинг, Возняк, Познер и вот, может быть, кто-нибудь еще там из атеистов, Лео Таксель тот же, с его забавной Библией. Вот, изучая их произведения, учишься находить аргументы, защищающие религиозную мысль, учишься видеть слабость атеизма, что атеизм — это всего лишь навсего идеология, что это на самом деле никакая не наука, нет там никакой научной методологии на самом деле. Да, это просто убеждения человека, построенные, как правило, на чужом мнении. И изучив их произведения, это становится отчетливо видно. И тогда уже в разговоре там, с каким-нибудь таксистом-атеистом становится намного легче, а уж тем более школьникам или студентам.
Но ведь среди их вопросов, их, я имею в виду, людей нерелигиозных, есть, как вы совершенно справедливо отметили, стандартный набор неких тем, но эти темы, хоть и нестандартные, они иногда очень серьезные. И по моим наблюдениям, самый такой вопрос, который чаще всего возникает, это как оправдать зло в мире, если Бог благ? Это тема, с которой очень часто к вопросам религии приступают атеисты. Вот как вы для себя отвечаете на вопрос о смысле зла в мире, если мы, верующие, верим в благого Бога,
который есть любовь? Знаете, если бы в мире не было зла, Бог и не был бы любовью. Вот представьте себе, давайте мы зло… Во-первых, люди любят субстанцировать зло, то есть люди любят наделять зло личностными качествами, что вот есть некая злая личность, и неважно, кто это, там, сатана, Гитлер, кто угодно, да? Вот. То есть просто наделять, переходить на личности, скажем так. А ведь у зла нет личности. У зла есть поведение, идеология, наслаждение, все что угодно. Свобода, в конце концов. И вот если бы зла в мире не существовало, мы бы не смогли сказать, что Бог есть любовь. Сказать, может быть, и смогли бы, а продемонстрировать это было бы невозможно. Давайте посмотрим на зло как на детей. Вот дети, они же тоже причиняют зло. Мы взрослые скажем, ребенок причиняет зло. Каким образом? Вот он там дорогие обои порисовал. Вот он, значит, сломал, телевизор, утюг, все что угодно, одежду порвал, где-то там еду раскидал. Да? Сколько зла ребенок причиняет? Но он ребенок. Этого ребенка родители что, в окно выбросят за то, что он это сделал? Или они там изобьют его за это, уничтожат, не дадут шанс на существование? Нет. этому ребенку стоит тут же повернуться, крикнуть «мама, папа», улыбнуться своим беззубым ртом, и все, мама, папа теряют все мысли, они бегут его обнимать и целовать. Вот она любовь. Когда ты не видишь этого зла, когда ты забываешь об этом зле, когда ты прощаешь это зло, когда в конце концов ты любишь настолько, что готов с тем, что объект, на который распространяется твоя любовь, будет себя вести совсем не так, как тебе хотелось бы или как ты ожидал. Потому что если ты любишь, ты даешь свободу. Если мы будем субстанцировать зло и говорить, что зло исходит от сатаны, хорошо. А какие же тогда у Бога есть варианты? Что сделать с сатаной? Сделать так, чтобы сатана перестал существовать? И что? Почему мы тогда скажем, что Бог есть любовь? Он же уничтожил свое творение. Как он тогда будет любовь? А то, что Бог дает возможность сатане существовать, хорошо, существует дальше. Не хочешь со мной? Хорошо, без меня. Хочешь там сам как-то? Хорошо, вот сам, так, как ты хочешь, как ты считаешь нужным, но существуй. Вот это вот и есть любовь.
А как быть с несправедливыми страданиями, когда страдают дети, когда случаются природные катаклизмы и гибнут невинные люди? Это еще один вопрос, который, по моим наблюдениям, часто звучит из
атеистов. Ну, а здесь самому не грешить, то есть не умножать зло, не делать зла больше. Ведь, опять, если исходить из религиозного вероучения, получается, что зло вошло в мир тогда, когда Адам отказался от покаяния. Да, и весь мир перевернулся. Если мир там был одним, то после грехопадения Адама он стал совсем другим, природа мира изменилась. И чем больше мы совершаем грех, тем ближе смерть, да, тем ее больше. И очень часто бывает так, что за грех одного человека отвечает другой человек. Можем маленький психологический эксперимент сейчас провести. Вот представим, что у каждого из нас есть очень близкий друг. Не будем представлять конкретного друга, а вымышленного сейчас представим, нового. Вот он очень близкий, он такой весь классный, хороший. Мы ему очень сильно доверяем, мы им дорожим и его ценим. И в определенный момент этот друг нас предает. Кто сделал зло? Зло сделал друг. А кто пострадал? А пострадал я. То есть не всегда страдают те, кто делает зло. Иногда страдают вот действительно невинные. Почему? Потому что так человеческая природа устроена. Не хочешь, чтобы так было? Хотя бы сам так не делай. Этого уже будет хорошо и будет достаточно. Как говорит Спаситель, побеждай зло добром. Не зло злом, то есть не надо там кусаться и кулаками кидаться, а побеждать зло добром. Хотя бы не реагировать на зло, хотя бы не раздражаться, хотя бы не гневаться, не ругаться. Этого уже порой это очень обезоруживающие вещи. И которые стирают конфликт в самом его основании.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Вячеслав Клименко, клирик храма иконы Божьей Матери, целительница в Краснодаре, преподаватель Екатеринодарской духовной семинарии, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер».
Отец Вячеслав, что для вас самое сложное, мы уже спросили, но нельзя не спросить, что для вас самое радостное в вашем священническом служении?
Слушайте, вы задаете это, я не знаю, я готов руку на Библию положить, которая передо мной, и честно сказать, что у меня уже в который раз мурашки по коже. Самое радостное в моем служении – это литургия. Вот вы задаете вопрос, у меня сразу же в голове бым, такая лампочка, это литургия, и это то, за чем я скучаю. И знаете, в моей жизни были два момента такой слезной молитвы, когда я литургии лишался. Первое, вообще расскажу, почему литургия. Литургия – это, наверное, первое, с чего, в принципе, вот мое какое-то такое присутствие в церкви началось, да, потому что все-таки оно началось с богослужения, с любви к богослужению. А второй момент к этому приучил пример священника, настоятеля храма, вот, где я воспитывался в этом всем. А второй и, наверное, просто, не знаю, такой грандиознейший пример любви к литургии – это наш правящий архиерей митрополит Исидор. Вот просто я человека, сильнее любящего богослужения, наверное, в жизни не встречал. И третий момент – это начало моего служения после хиротонии. А получилось так, что я проходил сразу две богослужебных практики. После того, как меня рукоположили в сан диакона, спустя около там, 40-50 дней меня рукоположили в сан священника. И получилось, что я подряд проходил две богослужебных практики, и это вот постоянные ежедневные богослужения – я жил только литургией. Вот такое чувство, что я ею дышал в тот момент. И это то, чего лишается потом каждый священник. И в течение всей жизни ты пытаешься вот к этому переживанию вернуться. То есть я пулей улетал из храма с той лишь целью, чтобы скорее бы мне лечь спать, чтобы скорее бы наступило завтра, и скорее бы я снова стоял у престола и снова служил. Потому что все-таки вот такого единения с Богом, как в Евхаристии, его больше никогда и нигде не бывает. Да, нас поддерживают, как я уже сказал, паломнические поездки. Я ни от одного своего слова не отказываюсь. Я хочу пояснить, чтобы мои слова не звучали противоречиво друг другу. Да? Вот такого единения, как в Евхаристии, его никогда больше с Богом и нигде больше не бывает. И в моменте хиротонии рукоположение, я там весь, знаете, такой напыщенный, гордый, отличник учебы, и вот думаю, сейчас меня рукоположат, я-то все знаю, я такой молодец, и вот меня рукополагают в сандиакона, и я понимаю, что передо мной бездна, бездна непознанного, бездна того, чего я не понимаю. Потом меня рукоположают священники, я думаю, все, я же уже диаконом послужил, теперь-то я точно все знаю, и передо мной второй раз открывается точно такая же бездна. И вот это вот счастье, вот эта радость служения литургии, когда ты читаешь эти тайные молитвы, особенно в те дни, когда тебя обидели, с тобой несправедливо обошлись, тебе плюнули в спину в маршрутке, тебе оттоптали ноги, пока ты добрался до храма, тебя обозвали несколько раз. Вот это вот все, и ты в храм такой весь обиженный, бедный приезжаешь, и когда читаешь тайные слова молитвы священнической, что нет, Господи, ни одного человека перед тобой достойного приносить эту жертву, но ты сам вручил ее в наши руки, и здесь ты понимаешь, а какая мне вообще разница? Вот я сейчас здесь в красивейшем храме служу, или я буду где-то в лесу эту жертву приносить, или в тюрьму меня когда-то посадят, и я там ее буду приносить. Никакой разницы абсолютно нет. Господи, дай мне возможность ее приносить. И я вот честно, вот такая слезная молитва была тогда, когда я дважды этой возможности лишался. Однажды я ее лишился, когда очень сильно заболел, у меня была двусторонняя пневмония, это было несколько лет назад, и я лежал в больнице, я пролежал больше 2 месяцев. Меня переводили из одной больницы в другую, я не мог служить. Я просился, я звонил настоятелю, батюшка, пустите меня, я очень хочу. И он меня пустил, и у меня осложнения пошли. Он мне говорит, садись, вот в уголку садись, там и все. Я подхожу со слезами к нему, я говорю, батюшка, я хочу служить. Он говорит, успокойся, это все временно, это болезнь, говорит, нормально, все это переживали. То есть, ну вот такое утешение настоятеля, утешение, а у нас настоятель, он секретарь епархии. И вот его утешение, собратьев священнослужителей, они как-то вот так по-доброму, кто-то обнимет, кто-то еще что-то, говорят, да успокойся, тебе все нормально. И они очень часто в больнице посещали, за что тоже вот большая поддержка и большая благодарность. Но это вот было первое такое лишение способности служить литургию. А второе лишение сейчас на карантине, когда просто-напросто у меня были подозрения там простудного заболевания, и просто я, не зная, болен я этой коронавирусной инфекцией или не болен, я остался дома и не мог служить. Вот это было очень больно. То есть если в первый раз я был прикован к постели, это хоть какое-то оправдание, да, то здесь оправдания никаких нет. Ты не служишь, потому что ты не пошел. И вот здесь выбор между любовью к людям, я могу быть заразен, я могу заразить их, я могу отнять чью-то жизнь, я должен остаться здесь. Но это самая большая жертва на самом деле. Вот я не знаю, как бы это передать, чтобы те, кто нас слышит, поняли, насколько для меня это тяжело далось, и насколько мне было больно отнять вот эту возможность совершения литургии. Особенно в тот период, пока я ждал, я сдал тесты, я ожидал результатов тестов, и потом приходят результаты, и оказывается, что я ничем не болен, я не заразный, дважды вот сдавал и дважды не больной. И было еще больше досадно, я вот это время дома сидел. Вот литургия – это самое радостное, что есть в жизни, мне кажется, любого священника.
Мы часто в программах обсуждаем эту категорию встречи со Христом. Мы ее используем, когда говорим о каком-то важном поворотном этапе на пути человека к вере. Встреча, которая делит жизнь на до и после. Причем она может случиться с человеком неверующим, после чего он становится верующим, или с человеком таким равнодушно верующим, как-то более относящимся скорее просто к православной культуре, нежели к вере, когда вдруг что-то меняется, и вот личная встреча и причастность личному Богу происходит. А кто-то в наших программах говорит, что Ну, встреча как одного момента не было в их жизни. Или даже не должно быть. Это путь, это накопление постепенное по крупицам какого-то багажа, который в итоге приводит к тому, что вот да, человек в какой-то момент осознает, что я без Христа уже свою жизнь не мыслю. А как было у вас? Была ли встреча как поворотный момент?
Знаете, я считаю, что здесь и тот путь правильный. Потому что все-таки Христос говорит: «Я есть путь, истина и жизнь». Мы очень часто, когда говорим о своем пути, забываем, что путей к Богу очень много. Это касается всей нашей жизни, это касается традиций, богослужения, знаний. Там, вот даже возьмем спор о совершении богослужения там, на русском языке. Да? Есть те, кто отстаивает церковнославянский язык, есть те, кто отстаивает русский язык. И та сторона забывает, что а как бы, почему мы не думаем о том, что и так, и так? Почему мы не думаем о том, что нельзя заставлять людей, что нельзя принуждать людей или, наоборот, лишать людей права? Да, то есть если готова община, готов священник послужить на русском языке, ну пусть они тихонечко где-то там себе тихонечко послужат. Если не готовы, нечего искушать людей. Потому что апостол Павел так сказал, если это, ну он про мясо, правда, говорил, да, но он говорит, если это соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек. Не надо быть соблазном. Вот точно так же и о встрече со Христом. В моей конкретной жизни не было такой поворотной встречи. Но я не могу сказать, что ее и не должно быть. Просто мы очень разные по характеру. И поэтому Христос с каждым из нас общается на таком языке любви, который каждому из нас будет понятен. Вот мой путь, я терпеливый достаточно человек, поэтому мой путь, да, он по крупицам. Потихонечку, потихонечку, медленно, 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 но уверенно, вот куда-то там за Богом пытаться идти. У кого-то, кто-то очень, может быть, там эмоциональный человек, знаете, у него таких переворотных событий очень много в жизни. Вот в моей жизни такого не было. Но мне кажется, Христос рядом всегда. Вы не представляете, сколько чудес случается каждый день. Это выжившие люди. Это какие-то невероятные стечения обстоятельств. Это пример молитвы там, нашего митрополита и моего духовника, которые просто вот переворачивают планету Земля с ног на голову и наоборот. Понимаете, это, не знаю, вот в формате даже нашей беседы всего этого не перечислить, но это очень разные встречи. И очень важно, как мы на них смотрим. Любую эту встречу всегда можно логически объяснить. Христос настолько хранит нашу свободу, мне кажется, что Он в каждом даже чуде дает возможность объяснить его с научной точки зрения. И вот здесь начинается наша свобода. Христос протянул мне руку, а я что сделал? Я за эту руку схватился или я в нее плюнул? Вот, мне кажется, что важно.
Это действительно очень важно. Спасибо вам огромное, отец Вячеслав, что вы так подробно и искренне обо всем рассказываете. Вы сказали, что все познаете по крупицам, все познаете умом. И сфера эмоций, я как поняла, она так для вас несколько отстраненно живет своей жизнью. А как Бог общается с человеком, который познает все логикой? Вы сказали, что любое чудо можно объяснить научно, и здесь начинается свобода человека. А как тогда получается, находит путь к Богу человек рациональный? Спрашиваю это от лица всех людей, тонко чувствующих, которые проходят этот путь больше эмоциями, да, чем головой. Наверное, не эмоциями, а чувствами. Тонкими душевными чувствами. Спрашиваю, потому что интересно и важно.
Знаете, я в этом плане очень ущербный человек. А для меня путь эмоций закрыт, потому что я ими пользоваться не умею. Ну и чувствами тоже. Всем в жизни надо уметь пользоваться. Уметь ездить на велосипеде. Ты много раз разобьешь коленки, но будешь потом получать удовольствие от того, что ты ездишь. Я плавать не умею. Я безумно боюсь воды. Я боюсь высоты. Вот просто у меня много страхов всяких. И путь эмоций для меня закрыт. Рационально, как понимать... Смотрите, у Платона в его произведении «Федр» есть такой момент, когда он говорит, чувства нас обманывают. Не эмоции, обратите внимание, чувства нас обманывают. Как же они нас обманывают? Я могу плохой пример привести, он с точки зрения логики может быть там абсолютно неактуальный, да? Но мы на небо даже с вами посмотрим, луна и солнце, что больше? Луна-то больше? Вот просто когда мы смотрим на небо, чем солнце. Но мы с научной точки зрения знаем, что солнце больше луны. Чувство нас обмануло. Вот здесь точно так же мы можем, идя путем чувств, очень часто ошибаться и принимать какие-то эмоциональные наши потрясения за божественную волю. Мне кажется, я не говорю, что это хорошо или плохо, но мне кажется, что и здесь тоже ошибиться можно. А как рационально познавать Бога? Слушайте, ну математика, она вся про Бога, физика, она вся про Бога. Но вот есть законы физики, допустим, я не знаю, можно же не верить в законы физики, можно ими пренебрегать, но возьми там с башни Федерации, спрыгни, не веря в законы физики, все равно разобьешься. Вот так же и законы религиозной жизни. Когда ты рационально их пытаешься познавать, ты понимаешь, что их обязательно нужно соблюдать в твоей жизни, чтобы хотя бы не разбиться.
На этой оптимистической ноте мы наш сегодняшний разговор будем завершать. Спасибо огромное за эту беседу. Напомню, сегодня с нами и с вами на связи был священник Вячеслав Клименко, клирик храма иконы Божьей Матери, целительница в Краснодаре, преподаватель Екатеринодарской духовной семинарии. Также на связи с нами была моя дорогая коллега-соведущая Кира Лаврентьева, и у микрофона был я, Константин Мацан. Спасибо огромное, до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».